Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Слава Богу, мы пришли с вами сюда для того, чтобы вспоминать о страданиях, о кресте Иисуса Христа. И тема моей проповеди сегодня – история о том, как Иисус исцелил сына царедворца, или о том, как Иисус победил неверие всей семьи. Мы будем с вами продолжать читать Евангелие от Иоанна, следующие стихи. Не будет ошибкой, если я скажу, что каждый верующий, кто находится сегодня здесь, в этом зале, либо переживал в прошлом, либо переживает сейчас, в настоящем, либо будет переживать в будущем неверие близкого или близких людей. Возможно, вы уже давно молитесь за своих родителей, которые никак не хотят обратиться с верой к Спасителю. Возможно, ваши взрослые дети, которых вы любите больше жизни, ни за что не хотят смириться и продолжают жить в грехе. Возможно, ваш родной брат или сестра избегают вас, потому что вы стали жить по-христиански, а возможно, неверие разъедает жизнь вашего мужа или жены, и они бунтуют против всего, что связано со Христом, а значит, бунтуют и против вас день за днем. Но знайте, братья и сестры, знайте, ваша боль из-за неверия близких вам людей известна Христу. И более того, Христос не просто знает об этом, Он сталкивался с неверием людей. И более того, Христос не просто сталкивался с неверием людей, Он побеждал неверие людей. Это очень важно. И в этой истории, которую мы будем читать сегодня, мы увидим, как Иисус исцелил сына царедворца, или о том, как Иисус ожидал неверия людей, как Он столкнулся с неверием людей и как Он победил неверие своих близких по плоти. Итак, первый факт о Христе. Мы будем читать с 43 по 45 стих. Иисус ожидал неверия близких людей. И первый совет, перед тем, как мы будем читать и размышлять над этим, хочу сразу же дать первый совет тебе. Поэтому и ты, зная то, что Иисус ожидал неверия людей, и ты имей правильное ожидание в отношении веры твоих близких. Иисус ожидал неверия своих близких людей, и ты имей правильное ожидание в отношении неверия твоих близких людей. У Христа были правильные ожидания. Он не был заложником каких-то фантазий о том, что весь Израиль, весь этнический Израиль спасется. Он ясно знал, что большинство евреев в момент его первого пришествия отвергнет его. Давайте прочитаем 43 стих 4 главы Евангелия от Иоанна. 4:43. По прошествии же двух дней Он, Христос, вышел оттуда и пошел в Галилею. Имеется в виду, через два дня после событий, описанных с 1 стиха по 42 стих 4 главы. Вы помните, как Иисус проходил через Самарию, там Он встретил самарянку, которая уверовала. Затем самарянка пошла и рассказала о Христе в городе Сихарь, который был неподалеку, чуть больше километра от места встречи с Иисусом Христом. И мы увидели там, как жители Сихарь, они бежали навстречу, быстро шли навстречу ко Христу, и они также обратились к Нему. В Самаре Иисус наслаждался пищей иного рода, чем Его ученики. Он питался тем, что спасал женщину, а затем многих жителей города Сихарь. Наш Господь не встретил там оппозиции и сопротивления. Люди, которые фактически были язычниками и далекими от истинного поклонения, открыли свое сердце навстречу Христу и приняли Его всем своим существом. Помните ключевой стих той истории, чуть выше 42 стих, прочитаем. «О женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он, Христос, истинно Спаситель мира». Христос. Они просили Его побыть с Ним, но уже через два дня, после того, как Иисус остановился у них на два дня, уже через два дня Иисус стал собираться в путь. Он собирался в Галилею. Иисус вновь возвращается к Своим людям, в свое отечество. 43 стих. «По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею». И мы не можем не восхищаться Христом уже здесь. Иисус оставляет, Он покидает то место, где Его встретили, где Его принимали, восхищались Им, уверовали в Него, и Он оставляет их и уходит туда, где пожнет бесчестие и неверие. В 44 стихе Иисус ясно говорит об ожидаемом неверии, которое Он пожнет в Галилее. Нет, Иисус не строил иллюзий, но ясно знал, что Его будет ждать там. 44 стих. «Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве». Другими словами, если мы возьмем 43 и 44 стих и соединим вместе, и постараемся перефразировать на простую речь, можно так сказать, через 2 дня Иисус вышел из Самарии и пошел в Галилею, потому что Он знал и говорил об этом ученикам, что Он, как и другие пророки до Него, будет отвержен в Своем Отечестве, а именно Он будет отвержен как в Иудее, так и в Галилее, что и составляло весь израильский народ. Несколько странно звучит, не правда ли? Иисус ушел из Самарии, где Его приняли как Мессию, Спасителя мира, и пошел туда, где Его должны были отвергнуть. Иисус пришел в мир, зная, что пожнет бесчестие, которое окончится финальным позором на Голгофском кресте. Если вы перелистнете, откройте, пожалуйста, 1 главу Евангелия от Иоанна, 11 стих. И это мы уже с вами читали, мы об этом уже знаем. Прочитайте, это ключевой стих, один из основных стихов всего Евангелия от Иоанна. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, возможно, ваша жизнь превратилась в сплошное разочарование. Вы много говорите своим родным о Боге. Возможно, вы много терпите от них, вы утешаете себя тем, что еще немного, и они обратятся, вот еще чуть-чуть их потерплю, и уж точно они уверуют. Но посмотрите, посмотрите на Христа. Иисус совсем не в этом черпал силы для того, чтобы идти туда, где были неверующие люди. Он жил не тщетной надеждой, что Израиль до одного обратится и примет его как Мессию. Иисус, послушайте, Иисус черпал утешение в Божьем суверенитете Отца, всевласти Отца. Он знал, что его план, Божий план Отца, он должен исполнить. И так суждено, что пророк не будет принят в своем Отечестве. Он принял волю Божью в отношении своей судьбы, а воля звучала так: пророк не имеет чести в своем Отечестве. И вот поэтому Христос продолжал верно служить Богу. Он черпал силы в доверии своего пути Отцу. Мы с вами должны черпать силы в доверии своего пути Отцу. Мы не должны себя тешить тем, что ну еще немножко и завтра мой муж уверует, еще немножко и моя мама неверующая наконец уверует, еще немножко и, наверное, они склонятся. Мы должны доверить свой путь и своих родных и близких суверенной воле Отца. Поэтому Христос продолжал посвящать Себя людям. Поэтому Он любил тех, которые Его отвергали. Поэтому Он служит тем, кто просто пользуется им. Например, как Иуда Искариот. Он продолжал служить Иуде Искариоту, любил его, хотя тот, в свою очередь, пользовался благостью Христа. Откуда Христос черпал силы? Он знал, что все под контролем Отца. Он знал, что он должен исполнить волю Отца, и так суждено, так Отец определил, и его ответственность любить этих людей, а не судить их. Иисус знал, что в конечном итоге за всей Его миссией стоит Отец. А это значит, что Он, Сын Божий, должен выполнить свою миссию, а Отец выполнит свою. Мы не должны унывать, дорогие братья и сестры. Надо продолжать то, к чему мы призваны, молиться, жить по-христиански и возвещать Евангелие, а результат доверить Богу. Результат доверить Богу. Иначе вы не верите, что Бог благой. Иначе вы сомневаетесь в всевластии Бога, которому ничего не стоит остановить вашего сына в грехах, которому ничего не стоит взять ваших родных и близких и привести к себе. Вы должны черпать силы в том, что вы должны доверить своих родных и близких Отцу. Важно уточнить, что, сказав ученикам в 44 стихе, что пророк не имеет чести в своем Отечестве, Иисус не имел в виду, что так будет обязательно всегда происходить. Будут те, кто примут Его, но таких будет немного. Мы видим в жизни Иисуса Христа, были свои, были иудеи, галилеяне, которые приняли Его, ученики тому факт. И были те, которые принимали пророка в своем Отечестве, но в большинстве своем это было не так. Иисус сказал эти слова в противоположность тому, что произошло в Самарии, и ученики уже должны были начать понимать, что ждет их, и у них не должно было быть иллюзий по поводу того, как к ним отнесутся в родной Галилее. Иисус уже начинал их готовить к реальности, Он уже их наставлял и учил, что, вы знаете, ученики, не будет всегда так, как в Самарии. Не будет такого, что города будут выбегать мне навстречу, и вам точно так же не будет этого. Но будет время, когда вы, ученики, должны будете отряхнуть прах с вашей одежды и с вашей обуви, потому что вас не примут. Еще немного, и ученики увидят, как израильский народ явит всю широту своего отпадения. Ужасная пасть неверия скоро явит звериный оскал Христу и всем, кто последует за Ним. Интересно, буквально через месяц после той истории, которую мы будем с вами читать, Иисус пойдет в Назарет. Это совсем рядом. Он посетит Кану, потом пойдет в Назарет. И что случится там? Иисус будет проповедовать в синагоге, и потом люди, разъяренные, в ярости, они поведут Его для того, чтобы сбросить Его со скалы. Интересно, кто Его поведет туда? Те люди, которые жили с Ним и видели, как Иисус рос с детства. Те люди, которые видели, как Он сидел рядом мальчиком со своим отцом в синагоге. Эти люди поведут Его убить и сбросить со скалы. И Он идет в Назарет. И Он идет в родной город, чтобы возвестить Евангелие. Поэтому там же, в Назарете, через месяц, об этом написано в Евангелии от Луки 4:24, Иисус повторит ту же самую фразу. Он скажет: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». Итак, первое, факт о жизни Иисуса Христа. Иисус ожидал неверия со стороны близких Его по плоти людей. И совет. Братья и сестры, не возгревайте иллюзии по поводу того, что вас должны все принимать. Будьте реалистами, посмотрите, так было в жизни Иисуса Христа. А значит, и будет и в вашей жизни. В следующих стихах мы увидим, как Иисус, это второй факт, Иисус столкнулся с неверием, 46 по 49 стих. И сразу совет для тебя. Будь уверен, если это было с Иисусом, то непременно произойдет и с тобой, если ты идешь Его путем. Иисус не просто ожидал неверия, а Иисус не просто имел реальное представление о том, что Его ждет, но Он реально на практике сталкивался с неверием, что и происходит в твоей жизни. Поэтому не думай, что это должно как-то обойти тебя стороной. Непременно будет в твоей жизни, что ты столкнешься с неверием твоих родных и близких. Тех людей, которые особенно не безразличны к тебе, тех, о которых ты переживаешь, тех, мнение которых важно для тебя, ты столкнешься с неверием близких, родных тебе людей. 45 стих. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его. Здесь кажется противоречие. Только что Иисус сказал, что Его не примут, а здесь мы читаем, что Его приняли. Но вторая половина 45 стиха объясняет, что же это значит «приняли». Это было в кавычках «приняли». «Видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо они ходили на праздник». Интересно, скорее всего, в 45 стихе это сарказм автора. Он как-то высмеивает слово «приняли», вот то, как приняли галилеяне. На самом деле, то, что произошло, нет, это не было принятие Мессии, Сына Божьего. И мы в этом с вами скоро убедимся. Его приняли не за того, так бывает и сейчас. Люди могут воспринимать Христа как угодно, но только не таким, какой Он есть на самом деле. Интересно, что многие люди рисуют Христа удобного для себя и совсем не хотят соглашаться с библейским Христом. И поэтому, когда они слышат проповеди о реальном характере Иисуса Христа, какой Он есть, по сути, некоторые закрываются, они уходят, даже могут уйти из церкви, потому что они вообразили себе другого Христа, а тут они узнают, что Христос совсем не такой. И это их смущает, они закрываются, они начинают судить проповедника, Писание, судить Бога и уходят. Так почему же мы можем говорить, что они приняли неправильно? Потому что, смотрите, Иоанн говорит, они приняли его, почему? Потому что они видели чудеса, которые Иисус сотворил в Иерусалиме. А мы помним, как же они приняли. Перелистните на вторую главу Евангелия от Иоанна, 23, 24, 25 стих. Мы вспомним, а как же люди принимали Христа, когда Он сотворил много чудес в Иерусалиме? Там написано в 23 стихе 2 главы. «И когда Он, Христос, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его». Ну, далее, смотрите. «Но Сам Иисус не верял Себя им». Буквально, не доверял Себе им. Далее. «Потому что знал всех». В 25 стихе. «Сам знал, что в человеке». Он знал, что это ложная вера. Он знал, что они просто увидели в нем чудотворца. Того человека, который может просто потешить толпу. Который делает что-то необычное. Но они не увидели там. Они не увидели во Христе истинного Мессию. И кроме тумана чувств и удивлений, в их сердце не было ничего. В Иисусе Христе они видели в лучшем случае чудотворца, который может позабавить их чудесами или сделать доброе дело. Их вера была фальшивой и ненастоящей. Поэтому-то Иисус не верял Себя им. Это же произошло в начале и с Никодимом. Он пришел к Иисусу под впечатлением чудес. Помните, мы читали 3 глава, 2 стих. Он говорит, мы знаем, ты учитель Израилев. А Иисус говорит, слушай, ты вообще не рожден свыше. Ты вообще плотской. Ты противник, ты дитё дьявола. Мы знаем, что ты учитель Израилев. Он тоже пришел под впечатлением чудес. Но что интересно, при всем при этом, зная о таком состоянии людей, Иисусу в голову не приходит ни идти к ним. Смотрите, Иисус не говорит, слушай, они неверующие, они неправильно меня понимают, они неправильно толкуют чудеса, чудеса не привлекли их ко мне, поэтому я махну рукой на них, я обойду просто Галилею, я вернусь опять в Самарию, построю здесь коттедж и буду жить в Самарии, и буду учить этот народ. Нет, Он говорит, я пойду в Галилею, потому что там надлежит мне быть отверженным. Посмотрите, 46 стих. Иисус идет туда. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. Скорее всего, как и весь остальной люд, жители Каны оставались все так же во тьме неверия, что и до превращения воды в вино. Помните, во 2 главе после этого чуда, в 11 стихе мы читаем, и уверовали ученики. Но там ничего не сказано о том, как отреагировали люди, которые пришли на этот пир. Единственное, чем были исполнены их сердца, так это любопытством. И Иисус не хочет оставить все так. Он будет бороться с их неверием, Он не хочет их погибели. Ведь только настоящая вера может спасти. Мы видим здесь характер, любящий характер нашего Бога. Он идет туда, где Его никто по-настоящему не ждет. Посмотрите, вторая половина 46 стиха. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Капернаум находился примерно на расстоянии 25 километров от Каны. Если посмотреть географически, Кана, она была чуть выше, Капернаум ниже. И поэтому, если человек, который шел в Кану, он должен был подниматься в гору, выше, туда, ко Христу. Скорее всего, тот царедворец, он служил у Ирода Антипы, потому что в то время Ирод Антипа как раз правил над Галилеей. И так у этого царедворца заболел сын. И так бывает, дорогие друзья, так бывает. В этом мире богатые тоже страдают, как и бедные. Богатые тоже плачут, и у богатых тоже есть проблемы. Кстати, здесь есть маленький урок. Не думайте, что у богатых все очень хорошо. Не думайте, если они ездят на джипах, у них есть виллы и дачи за границей, и поэтому они самые счастливые люди на свете. На самом деле, богатые также страдают и скорбят. Пример, царедворец. Богатые страдают, как и бедные. И более того, дальше хочу сказать, это к молодежи, и молодые умирают, как и старые. Потому что мы видим, что сын царедворца, он был при смерти, он умирал. И молодые тоже умирают, как и старые. Наверняка этот власть имеющий человек испробовал все средства, и было потрачено немало денег, лишь бы спасти своего ребенка. Но деньги могут не все. Болезнь прогрессировала, и мальчик угасал прямо на глазах. В 47 стихе сказано, что сын царедворца умирал. И тогда отец умирающего сына спешит ко Христу. В 47 стихе мы читаем, «Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его сойти», буквально не прийти, а сойти, потому что Капернаум находился ниже, «просил Его сойти и исцелить сына Его, который был при смерти». Приход царедворца с огромной нуждой к Иисусу еще не означал, что этот человек вообще верил в Христа. На самом деле мы видим, царедворец бежит ко Христу, идет ко Христу с нуждой. Но не спешите с выводом, не думайте, что у него есть вера, истинная вера в Иисуса Христа. То, почему царедворец пришел к Иисусу, можно объяснить, используя исторический контекст. Царедворец поспешил к Иисусу не потому, что он верил в Него как Сына Божьего, но скорее по причине представлений, которые имел всякий благочестивый иудей. Интересно, если прочитать, например, истории в Талмуде, в то время, кроме Библии, иудеи читали, иудеи писали и читали Талмуд. Это были комментарии на закон. И туда они вставляли много разных всяких историй, даже вымыслы придумывали и так далее. Но если мы возьмем Талмуд, и если мы почитаем, мы можем примерно представлять мировоззрение иудея тогда 2000 лет назад. И мы примерно поймем, а что же царедворец представлял себя о Иисусе Христе. Один случай особенно подходит к нашей истории. Я вам прочитаю прямо, что было написано в Талмуде. «Когда сын Рабани Гамалиила сделался опасно болен, то последний послал двух учеников своих к некому Ханина бен Досе попросить его о молитве за выздоровление сына. По этой просьбе Ханина, как рассказывают, вошел на Алию, то есть в верхнюю горницу, чтобы помолиться. Когда он закончил и спустился к пришедшим, он уверил посланных, что молодой человек выздоровел. Основанием для такой уверенности было не обладание каким-либо пророческим даром, а обстоятельство, что, по его мнению, его молитва была услышана, и об этом можно было судить, потому что он молился свободно». Не знаю, что это значит «молился свободно», но вот так написано в Талмуде. «Посланные заметили час, и по своему прибытию в дом Гамалиила нашли, что именно в этот час горячка оставила больного, и он попросил воды». Такова равенская история, раввинская история. Даже если предположить, что эта история была составлена в подражании новозаветной истории, которую мы с вами читаем, все равно она показывает, что мог ожидать иудей от знаменитого раввина, который может по молитве чудесным образом помолиться, и Бог услышит его, и тогда сын исцелится. Итак, царедворец не был, по сути, верующим. Хотя, возможно, вы бы похвалили его. Смотрите, пришел к Иисусу Христу за 25 километров. Да еще в таком положении высоком был человек и смиряется перед каким-то учителем иудейским. Вот это верующий человек. На самом деле, еще одно основание, почему он был неверующим, мы видим даже в самих словах Иисуса Христа. В 48 стихе мы видим, что он укоряет этого царедворца. Смотрите, там написано, Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Фактически он расценил приход царедворца или его отношение к нему как неверие. Он говорит: «Вы не уверуете». И в слово «вы» он включил как жителей Каны, так и самого царедворца. Он говорил им: «Вы не уверуете». Царедворец, ты далек от веры. То, что ты пришел ко мне, еще ничего не значит. То, что многие приходят в церковь и слушают проповедь, и называются членами церкви, еще ничего не значит. Иисус порицает, интересно, посмотрите, Иисус порицает не саму просьбу об исцелении сына, но убедительное приглашение сойти в Капернаум. В просьбе царедворца мы видим, что он ожидает метод, он предлагает, каким образом Иисус должен исцелить. Посмотрите, 47 стих, упор. Он просил Иисуса: «Приди и исцели сына его, моего». Смотрите, 49, он опять говорит, царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Вот он, ожидаемый метод. Он говорит: «Иисус, я пришел к тебе и прошу, ты должен исцелить моего сына. Я прошу, исцели, пожалуйста. Для этого ты должен прийти туда, к нему, и ты, как раввин, должен помолиться над ним». Очень ограниченное понимание того, кто перед ним. Это совсем не похоже на настоящую веру сотника, описанного в Евангелии от Матфея. Его слуга был болен, помните эту историю? И тоже интересно, что сотник был тоже из Капернаума. Интересно, у сотника заболел слуга, но диалог, который был между Христом, совершенно был другим, чем тот, который был между царедворцем и Иисусом Христом. Я вам прочитаю. «Когда же вошел Иисус в Капернаум», это в Матфея 8 главе написано, с 5 стиха, «к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“». Смотрите, Иисус предлагает, он говорит: „Я приду и исцелю“. Смотрите, какой ответ сотника, совсем не такой, как ответ царедворца. Сотник же отвечал, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой“. Удивительно! Перед нами царедворец иудей, у которого нету веры. Он говорит: «Приди, и тогда ты, может быть, исцелишь моего сына». И с другой стороны мы видим сотника, язычника. Он говорит: «Иисус, ты только слово скажи. Тебе даже не надо идти». И смотрите, как Иисус отзывается о вере сотника. Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Этот 11 стих о нас в Евангелии от Матфея. Многие, это язычники, многие будут верить по-настоящему, не то что евреи, которые отвергли Мессию. Итак, Иисус отмечает великую веру сотника, язычника. И здесь в Евангелии от Иоанна Иисус порицает неверие царедворца Иудея. И проблема царедворца была в том, что он не знал истинного характера Христа. Царедворец обращался к Христу, как будто бы он был раввин, одаренный особенным могуществом, или чудотворец-волшебник. Поэтому Иисус без промедления атакует неверие царедворца. И об этом мы узнаем в следующих стихах. Наш Господь поступает очень мудро. Он, смотрите, что Он делает. Он мог бы пойти и сотворить чудо. Он мог бы спуститься в Капернаум. Для Иисуса это не была проблема. Но Он хочет, чтобы основание веры вот этого царедворца было не на чуде, а на слове, которое он произнесет. Он побеждает в неверие, которое таилось в сердце этого человека. Итак, мы переходим с вами к третьему факту. Итак, Иисус не только ожидал неверия родных и близких ему людей. Иисус не только сталкивается с неверием, как и каждый из нас. С 50 по 54 стих мы видим факт, что Иисус победил неверие. И совет тебе и мне. В борьбе с неверием близких тебе людей. Первое. Говори им Слово Божье. Во-вторых, представляй реального, настоящего Иисуса Христа. Пускай люди, неверующие люди, которым вы говорите о Христе, не будут иметь искаженное представление о Христе. Вот то, что делает здесь Иисус Христос, Он исправляет неправильное понимание царедворца о себе. И очень просто Он это делает. Смотрите 50 стих. Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Иисус ясно дает понять царедворцу, что Он, тот, который перед Ним, имеет жизнь в самом себе. Тот, который имеет в себе источник жизни, ему ничего не стоит на расстоянии дать жизнь любому человеку. Он может восстановить жизнь на расстоянии. Столь же легко, как своим личным присутствием. Иисус не пошел в Капернаум, чтобы лично увидеть больного юношу, но просто сказал: «Сын твой здоров». Эти слова были исполнены великой силой. Мы видим, как Иисус хочет заложить в основании веры царедворца не чудо, а свое божественное слово. В этом он также поступал с самарянами. Интересно, что в Самаре Иисус не совершил ни одного чуда. Он просто говорил Слово Божье. Интересно, что с Никодимом он поступил точно так же ночью, вечером, когда он пришел к нему. Он просто говорил ему Слово Божье. Он не говорил: «Никодим, надо еще немножечко, давай я еще 5 чудес сделаю, и тогда уж точно ты поймешь, кто я». Иисус меняет приоритет. Он говорит: «Чудеса должны привести вас к правильному пониманию Меня». Но как же поступает царедворец? Он услышал от Христа 4 слова: «Пойди, сын твой здоров». Может, сейчас царедворец продолжит умолять Иисуса сойти в Капернаум? А может быть, он как-то скажет: «Иисус, ты знаешь, мало веских гарантий, ты мне сказал только 4 слова. Слушай, ну ты какой-нибудь, что ли, эликсир мне дай с собой. Я приду, возьму этот эликсир, помажу сына, и он исцелится». Может, он станет задавать вопросы Христу, мол, как это возможно? Ты ведь здесь, Иисус, а мой сын за 25 километров. Но это невозможно. Как это? Сын твой здоров, пойди со мной. Иисус, ты ведь воду превратил в вино, когда лично присутствовал на браке. Помнишь, ты тогда был на пире, и ты превратил, ты смог. А здесь ты как-то, Иисус, поступаешь не по схеме. Надо опять восстановить твою схему, тогда это сработает. Ничего подобного мы не слышим от царедворца. Вторая половина 50 стиха. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Попробуйте на секунду понять, что переживал этот человек. На самом деле ему ничего не было понятно. Он не мог понимать, как это можно на расстоянии исцелить сына, при этом не придя туда, не дав никаких целебных, там, я не знаю, трав или лекарств. Он просто доверился словам Христа. Он доверился Христу как Мессии, Божьему Сыну. Он доверился в тот момент, когда решался вопрос жизни и смерти сына. В самый, казалось бы, тяжелый момент он доверился верой. Иногда мы говорим так: «Господь, слушай, сейчас не совсем подходящий момент тебе доверять. Слушай, Иисус, у меня такая ситуация сейчас, если что-то переломится, мне конец. Поэтому в этот момент я не могу тебе доверять». Но мы видим, сам пик проблемы, когда его сын умирал, в этот самый момент Иисус ожидает от него веры. Когда вам будет очень тяжело, дорогие друзья, знаете, Иисус будет ожидать от вас веры в самый тяжелый момент вашей жизни, а не тогда, когда вам будет легко верить. Вспомните Авраама, который восходил и вел с собой сына, которого должен был принести в жертву. Он должен был довериться тогда Богу. Не думайте, что вера – это очень просто, в самые легкие моменты жизни. Господь, я доверяю Тебя, что Ты сохранишь меня в этой маршрутке. Господь, вышел из дома за 2 часа до того, чтобы не опоздать на работу, и вы молитесь. Господь, я верю, Ты позволишь мне вовремя приехать. Или молиться о таких пустяках легко. Но когда стоит вопрос жизни и смерти, тогда Бог проверяет, имеете ли вы настоящую веру или нет. Так было с царедворцем. Царедворец развернулся на 180 градусов и пошел туда, где он только недавно видел умирающего сына. Он поверил и пошел. Он доверился и не пожалел, дорогие друзья, потому что если Господь обещает, Он исполняет. Посмотрите, мы прочитаем с 51 стиха. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу, скорее всего, это час дня, в 7 часу горячка оставила его». Интересно, оставила, это значит, вообще ушла, абсолютно исцелился, сразу, моментально сын исцелился. А не так, постепенно температура убавлялась, было плохо, потом чуть-чуть получше, нет. Оставила. Иисус совершил чудо. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. 54 стих. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Вот как, дорогие друзья, Иисус победил неверие. И не только неверие одного человека, мы видим, что уверовала вся семья, весь дом уверовал. Теперь вера царедворца была основана не на чуде, а на Слове Божьем. Он уверовал в Слово Божье, а чудо, которое совершил Иисус Христос, подкрепило, укрепило, утвердило и взрастило веру. Чудеса – это хорошо, если они правильно используются нами. Поэтому чудо служило для утверждения веры, которая уже была у царедворца. Интересно, что можно предположить, что этим царедворцем был Хуза, домоправитель Ирода, а его жена была Иоанна, о которой написано в Евангелии от Луки, 8 главе, что многие женщины служили Христу имением. Так там написано, а Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и многие другие, которые служили Христу имением своим. Иисус исцелил не только сына, но и отца. И не только отца, но и мать. Всю семью Господь исцелил от разрушающего неверия. Это удивительно, как Господь действует, как все четко Он понимал и видел, и как он хотел взрастить настоящую подлинную веру, и как обрубал ростки всякой ложной веры. Это то, что делает сейчас Иисус Христос с нами. Он хочет нам объяснить истинную природу веры, и как мы должны относиться к чудесам, и к тому, что написано в Библии о чудесах. Но самое главное, мы видим, что Иисус имел правильное представление о том, как будут относиться к Нему. Он был реалистом. Иисус ожидал неверия. Второе, мы видим, что Иисус реально сталкивался с неверием. И мы видим, что Иисус побеждал неверие. Иисус использовал скорбь и страдания юноши, чтобы привлечь к себе всю семью, и для этого ему даже не надо было идти и знакомиться с домочадцами. Иисус может давать веру вашим родным и близким. Дорогие друзья, Иисусу Христу не нужно сходить с небес лично в вашу семью. Он может действовать на расстоянии, как тогда это произошло. За 25 километров исцелил сына. С небес Он может действовать и давать веру вашим родным и близким. Он продолжает все держать в своей руке и побеждать неверующие сердца. Но послушайте, и мы уже закончим. Самое важное, дорогие друзья, Иисус будет побеждать неверие наших родных и близких, используя нас. Каким образом используя нас? С помощью нашего правильного ожидания в отношении неверия наших дорогих друзей или близких. Мы должны иметь правильное ожидание. И Он это будет использовать для того, чтобы привести их к вере. Второе, Иисус будет побеждать неверие через нашу готовность говорить или готовность соприкасаться с неверующими людьми, когда мы будем готовы идти опять и вновь к нашим родным и близким, несмотря на то, что они смеются над нами, не принимают нас, через нашу готовность идти к неверующим людям. И Господь будет побеждать неверие родных и близких с помощью нашего свидетельства. Если мы будем говорить, как Иисус, Слово Божье, и представлять Иисуса Христа истинным библейским его характер, тогда люди будут обращаться к Богу. Поэтому знай, что Иисус любит твоих родных. Пускай не будет у тебя мысли, что Иисус как-то забыл про ситуацию о тебе, о твоих близких и родных, но знай, что Иисус любит не меньше, чем ты. Он хочет даровать им жизнь вечную. И верь, судья всей земли не будет поступать несправедливо с твоими родными и близкими. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарен Тебе за эту историю, которую Ты по своему суверенному плану поместил в Евангелие от Иоанна в конце 4 главы. Не просто так мы эту историю читаем, не потому что просто нам хочется о чем-то говорить, но потому что это Слово Божье. Это есть в нашей Библии, которую Ты нам дал. А это значит, Господь, Ты желаешь употребить эту историю для того, чтобы наставить нас в вере, укрепить нас, дать нам правильное понимание, как мы должны строить отношения с неверующими, родными и близкими. Господь, я молю Тебя, дай нам помнить этот пример с царедворцем. Возможно, кто-то здесь, в этом зале, не верит по-настоящему. Он подобен царедворцу. Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты обратил его к Себе, чтобы он по-настоящему стал обращаться к Тебе и имел истинную веру, веру в Сына Божьего, который управляет всей вселенной, которому нет ничего, невозможно что-то противостоять. Он управляет всем и может совершить все. Благослови нас, Господь, сейчас с должным сердцем участвовать в хлебопреломлении, чтобы мы, рассуждая и размышляя о Твоем чудном характере, о том, как Ты любишь всех грешных людей, чтобы мы, также участвуя в этом, прониклись любовью к Тебе, Иисус.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-5-9-5. Да благословит вас Бог!